Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 30 октября 2020 года. Мои мысли в Твиттер 30 октября 2020 года. Говорят, что маски помогают больше не как не заразиться самому, а как не передать другим свои микробы. Вот так природа навязывает нам неосознанно правильные взаимоотношения. Правда, неосознанные и несознательные. Но и это действует и приведет нас к осознанию взаимности.
Радиоверсия.
Взаимодействие лектора с аудиторией. Вопрос. Предположим, люди страдают от одиночества, и вас пригласили дать лекцию, как выйти из этого состояния. Должны ли вы знать все, что касается этой темы, прежде чем говорить о ней? Ответ. Я расскажу им, что человек существует один на один со своей душой, со своими запросами. Он приходит в этот мир и уходит из него один. И то, что он может обрести в этом мире, он не получит больше нигде. Поэтому наш мир так важен. А одиночество дается нам для того, чтобы мы больше поняли себя, почувствовали через него этот мир и так далее. То есть я бы превозносил качество одиночества и объяснял, как его правильно использовать. Вопрос. К выступлению лучше готовиться одному или в коллективе? Ответ. Лучше, конечно, в коллективе, ведь ты идешь выступать перед большой аудиторией, и здесь желательны советы многих. Вопрос. Вы считаете, обязательно репетировать свое выступление? Ответ. Нет, но зачастую я предварительно набрасывал себе несколько предложений, 2-3 строчки. Вопрос. Как можно расположить к себе аудиторию? Ответ. Показывать им, что они тебе очень важны, не безразличны, что ты хочешь рассказать им что-то полезное для них, проявить немного тепла. Вопрос. Чем лучше закончить выступление? Ответ. Тем, что впереди их ждет только хорошее. Человеку это очень важно. Из телевизионной программы «Коммуникативные навыки» 14 августа 2020 года.
Радиоверсия.
Блиц-ответы каббалиста 27 сентября 2020 года. Вопрос. Когда вам радостно на душе? Ответ. Когда люди понимают, что живут в вечном, совершенном мире, и только лишь их зашоренное зрение не позволяет им это увидеть. Вопрос. Представим гипотетическую ситуацию, что вы встретили себя из другой реальности. Что бы вы спросили у себя? Ответ. В общем-то, я это и пытаюсь сделать, так что здесь нет ничего нового. Дело в том, что когда ты встречаешься с самим собой, то уже не о чем спрашивать, поскольку вы совпадаете по желаниям, по мнениям и всему остальному, а иначе вы не встретитесь. Вопрос. Как вы ищете ответы на возникающие у вас вопросы? Ответ. Я пытаюсь отключиться от себя и включиться в движение замыслотворения, которое находится над нами. Оттуда я получаю ощущения, знания и все, что мне необходимо. Из телевизионной программы «Каббала Экспресс» 27 сентября 2020 года.
Радиоверсия.
Условия восприятия информации. Вопрос. Есть несколько способов для улучшения навыков слушания. Во-первых, рекомендуется избегать отвлекающих факторов, особенно сейчас, при виртуальном обучении. Дело доходит до того, что очень многие просто отключают свои экраны. Что здесь можно посоветовать? Ответ. Нужно постоянно затевать дискуссии, вопросы и ответы, проводить ролевые игры. В общем, все, что можно, чтобы сделать обучающихся участниками своего мероприятия. Реплика. Во-вторых, советуют уточнять услышанное. То есть лектор должен все время задавать какие-то вопросы. Ответ. Да, на этом основывается проведение семинаров. Вопрос. Причем вопросы надо задавать открыто, чтобы обеспечить понимание остальных. Обычно вы требуете от учеников сконцентрироваться на вопросах других товарищей. С какой целью вы это делаете? Ответ. Если ученик говорит по делу, то не имеет значения, как он формулирует вопрос, так как ответ на него все равно актуален для всех. поэтому нет глупых, простых, ненужных или посторонних вопросов, если люди спрашивают по делу. Иногда я им резко отвечаю. Например, сегодня на уроке один ученик спросил меня то, что мы проходим на первом-втором занятии по кабале, а вокруг сидят люди, которые занимаются по 20 лет. Поэтому я им резко ответил, что надо читать первоисточники. Вопрос. Еще считается, что информация передается слушателю через позу говорящего. Как вы думаете, это важно – смотреть в лицо человеку и кивать головой? Ответ. Сегодня, когда мы имеем дело с дистанционным обучением, не думаю, что это настолько важно. Но что я могу передать своим телом? Я 3 часа сижу в одной позе и передаю информацию. Практически это вещающая голова. Из телевизионной программы «Коммуникативные навыки» 14 августа 2020 года.
Радиоверсия.
Трепет перед законом природы. Вопрос. Что такое трепет? Во многих источниках говорится о трепете перед Творцом. Если рассматривать Творца как единый закон природы, что значит испытывать трепет перед этим законом? Ответ. Трепет означает, что я нахожусь в состоянии повышенной самопроверки, правильно ли я выполняю законы природы. Я боюсь нарушить эти законы и навредить другим. Причем я делаю это не из страха, а потому что очень хочу их выполнить, поддержать Творца, природу, во всех ее свойствах. Из телевизионной программы «Коммуникативные навыки» 7 августа 2020 года.
Радиоверсия.
Одно прекрасное утро. За кого бы ни проголосовала Америка, ее евреи обрекают себя на поражение. Мозги у них в порядке, но сердца ослеплены. Это их и губит. Обеспокоены ли американские евреи антисемитизмом? Свежий опрос American Jewish Committee показал, что 88% респондентов считают его проблемой. Очень серьезный – 37%, или до некоторой степени серьезный – 51%. 82% считают, что антисемитизм усилился за последние 5 лет. 31% избегают посещения определенных мест и мероприятий, опасаясь за свою безопасность. Еще год назад таковых было 25%. 37% за последние 5 лет стали объектами антисемитского инцидента, физического нападения или антисемитского высказывания. 43% молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет лично подверглись антисемитизму в кампусе колледжа, либо знают того, с кем это приключилось. За последний год ощущение безопасности у большинства, 52%, не изменилось, у 43% понизилось. Остановимся на этом. Цифры сами по себе не скажут всей правды. Америка сегодня вышла на распутье, которое для ее еврейского населения станет судьбоносным. Многие сознают это, хотя бы отчасти, но мало кто понимает всю критичность ситуации. В январе после марша протеста в Бруклине я написал, что главная проблема американских евреев – не антисемитизм. Главная проблема – они сами, их упорное нежелание взглянуть правде в глаза, разглядеть причины ненависти. Последующие месяцы оказались бесплодными. Американское еврейство по-прежнему ставит либо на ассимиляцию, либо на защиту свыше. И то, и другое гибельно в своей основе. Не сочтите еретиком за правду. Я просто вижу перспективу, а точнее ее отсутствие. Не желая признать свою роль, евреи США сами вскармливают антисемитов, сами приближают новый Холокост. И грянуть он может очень быстро, как в Германии, за считанные годы. Никто и охнуть не успеет. А если успеет, собратья заткнут ему рот, как это делали европейские евреи незадолго до печей. Американцы идут тем же путем. Возможно, смена власти приоткроет им глаза, но как бы не было поздно. Лучше прозреть под защитой друзей, чем под конвоем врагов. К тому же времена переменились, и то, на что раньше требовались годы, сегодня может занять месяцы. Клич, брошенный одновременно в СМИ и в интернете, обладает невероятным потенциалом, тем более в трудный период. Вот так встанешь ноябрьским утром, а за окном все уже не белое, а коричневое. Евреи в современной Америке не ждет ничего хорошего. О безопасности они смогут только мечтать. Разумеется, и Израиль не будет тихой гаванью, но это далеко не одно и то же. Так или иначе, вне зависимости от исхода выборов, мы увидим, как в американском обществе сформируется четкое мнение и широкий консенсус относительно евреев, которые будут виновны буквально во всем. Обличающие процессии, карикатуры, ролики, беспорядки, погромы, травля – этот маховик уже готов, и он раскрутится, как раскручивался в разных странах в разные времена. Сегодня полиция некоторых штатов не вмешивается в смуту, и тем более она не вмешается в антиеврейские выступления. Лучше уж против евреев, чем против правительства. К тому же это помогает выпустить пар и объединяет даже непримиримых, ведь внутренний антисемит есть в каждом, включая самих евреев. А уж в глазах народов еврей виновен по определению, по происхождению, по умолчанию. Всю свою историю мы провели под презумпцией виновности, и лишь иногда нам удавалось оправдаться, как правило, после больших бед. Но американским евреям ничего не объяснишь, ведь они живут в особенной стране, которая позволяет устроиться так, как нигде и никогда больше. Чарующий дух золотого тельца ослепляет сердце, и оно уже не чувствует беды. Евреи и представить себе не могут, что такие солидные, адекватные и милые люди вокруг изменятся в одночасье и придут по их кошельки и по их души. Как пробить этот блок? Как объяснить, что претензии мира к народу Израиля вшиты в подкорку? Никакая это не политика и не идеология. Это сидит намного глубже, и это неискоренимо. Сама человеческая природа восстает против чужеродного элемента, против искры того костра, который зажег когда-то Авраам. Даже потухшая искра вызывает отторжение, и ничего мы с этим не поделаем, пока не начнем выполнять свою роль в человечестве. А роль наша проста и универсальна – объединить всех по-доброму, по-человечески, по-братски. Так вышло, что эта часть системного развития возложена на нас, народ Израиля, в основе которого лежит то самое несбыточное, ненавистное, неизбывное «возлюби всех, как самого себя». Нечто противное человеческой природе, отталкивающее и в то же время необходимое в наши глобальные времена. Реализовав этот принцип, мы выполним свою миссию в мире, и только тогда нас перестанут ненавидеть. От этого нам не уйти. Все деньги мира нас не спасут, даже в стране, которая все меряет долларами. А вот почему я не вижу перспектив. В накрепко взаимосвязанном мире у эгоизма нет будущего. И если мы ставим не на единство, не на взаимоотдачу, то ставим на крах.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.